И когда проходил мимо ворот одного дома, у которого сидели многие женщины, одна из них сказала другим тихим голосом, но все же так, что Данте мог слышать: «Вот человек, который сходит в ад и возвращается оттуда, когда хочет, и приносит людям вести о тех, кто в аду». «Правду ты говоришь», — ответила другая простодушно. «Он как борода у него закурчавилась, и кожа на лице потемнела от адского жара и копоти». Данте услышал эти сказанные за его спиной слова, и они ему понравились, потому что шли от чистой веры тех женщин. И почти довольный тем, что они так о нем думали, он чуть-чуть усмехнулся и пошел дальше. Но, может быть, не всегда нравилось ему казаться людям выходцем с того света и внушать им такое же любопытство, смешанное с ужасом, какое должны были чувствовать они к побывавшему на том свете и узнавшему загробные тайны воскресшему Лазарю. Данте хорошо знал себе цену и был о себе очень высокого мнения. Был очень горд и презрителен к людям, свидетельствует Боккаччо. Вследствие своих глубоких знаний был несколько высокомерен, нелюдим и презрителен, подтверждает и современник Данте Джованни Виллани. Может быть, лучше всего изображено лицо Данте им самим, когда о встреченной им на втором уступе чистилищной горы тени великого мантуанского трубадура Сорделло он говорит то же, что мог бы сказать о себе. «О гордая ломбардская душа! Как был твой взгляд презрительно спокоен! Как медленно движение очей! Когда мы подходили, ты же молча, следя за нами, обращал свой взор, как царственно покоящийся лев». Данте знает, что гордость — смертный грех, что гордые христиане — самые жалкие, слабые, слепые, червям подобные люди, что главная причина мирового зла — проклятая гордыня того, кто ангелов в свое падение увлек, и кого он видел в безднах ада, раздавленного всею тяжестью миров. Знает он, что быть гордым — значит быть раздавленным этою неземною тяжестью. Знает, потому что своими глазами видел на первом уступе святой горы очищения, какую страшную казнью искупают души грех гордости. «В них пристальней вглядевшись, я увидел, что все они подобны были тем изваяниям согнутых людей, что иногда для потолка или крыши подпорою служат, колено с грудью соединяют так, что тяжело на них смотреть, хотя одни сгибались больше, а другие меньше, но терпеливейший из них, казалось, плакал и говорил: «Я больше не могу». Знает он, что эта казнь ждет и его. «Я чувствую, уже мне бремя давит плечи». Уже здесь, на земле, это чувствует. Вот почему ходит, сгорбившись, согнувшись, и так же, как те, раздавленные каменными глыбами в чистилище, плачет и говорит: «Я больше не могу». Все это он знает и все-таки горд. Не может или не хочет смириться. О, гордая душа, благословенно носившая тебя в чреве, скажет ему Вергилий. Кажется, не в уме, а в сердце и воле Данте есть неразрешимое для него противоречие, начало всех мук его, между высшим человеческим достоинством, которое делает людей сынами Божьими, и проклятую гордынею того, кто, будучи одним из сынов Божьих, захотел быть единственным. Данте раздавлен, как двойною каменную глыбою, двойною тяжестью божественной силы своей и человеческой немощи. Только чудом любви к двум смиреннейшим или к одной в двух Беатриче Марии, спасшись из ада гордыни, восходит он медленно, трудно, по страшно крутой, почти отвесной лестнице чистилища к небу смирения. Есть в воле и в сердце Данте и другое столь же неразрешимое для него противоречие между тем, что людям кажется в нем жестокостью, и тем, что так хорошо угадал в нем Карлейль, поклонение героям. Если была когда-нибудь в сердце человеческом нежность, подобная нежности матери, то она была, конечно, в сердце Данте. Стыдно мне об этом говорить из уважения к памяти Данте, но слишком хорошо известно всем в романе, что осуждение гибелинов, даже в устах детей и женщин, приводило его в такую безумную ярость, что он кидал в них камнями, если не хотели они замолчать. И с этой ненавистью в душе жил он и умер. Чтобы этому поверить, мало слышать это от очевидцев, как, вероятно, слышал Боккаччо. Надо бы своими глазами увидеть, как Данте, побывавший в раю, трижды обнятый там апостолом Петром и благословенный апостолом Иоанном, подбирая камни с дороги, кидает их в детей и женщин. Но если даже это только гвельфская злая легенда и клевета, то все же знаменательно, что люди могли ей поверить и ничего не нашли в жизни и в творчестве Данте, чтобы ее опровергнуть. А если по дыму узнается огонь, то, может быть, и в этой лжи есть искра какой-то неизвестной людям, непонятной им правды. Должно отвечать на такие зверские глупости не словами, а ударами ножа, — говорит Данте в одной из бесчисленных, сравнительно невинных человеческих глупостей. Между этим ударом ножа и тем подобранным с дороги, но, может быть, не брошенным в ребенка или женщину камнем, есть внутренняя связь. Маленький камешек этот сродни той огромной скале, которую Данте будет раздавлен в чистилище. Бешеный Орланд, Алигьери бешеный. Страшен Данте в иные минуты, как человек впадучий или бесноватый. И жалок, как маленькое дитя в родимчике. Но прежде чем судить его за это страшное и жалкое, надо понять и разделить муку этого свирепейшим негодованием растерзанного сердца, его бесконечное против мирового зла возмущение. А кто посмел бы сказать, что он понял их и разделил? Прежде чем судить Данте за явную жестокость, надо почувствовать тайную нежность его, бьющий подо льдом на дне замерзшей реки теплый родник. «Был он в речах медленный скуп», — вспоминает Бруни, и Боккаччо Данте редко сам заговаривал, если ему не предлагали вопроса. «Больше любил он молчать, чем говорить», — подтверждает и Марио Филельфо. Может быть, никто не обладал такой властью над человеческим словом, как Данте. Но иногда он в самом для себя святом и глубоком так же косноязычен, как Моисей.